сказать, какие конкретные последствия возникают из различения между личностью и природой человека, которое лежит в основании православной антропологии. Ну, первое из этих последствий можно назвать, скажем, онтологическим. Именно потому, что личность есть хозяин своей природы и не сводится. Отсюда следует принципиальная открытость человеческого бытия. То есть человеческая личность может быть хозяином, местилищем, если хотите, субъектом не только своих собственных природных энергий, но и чужих. Из-за того, что человек не равен самому себе, в человека может войти Бог, который, в свою очередь, тоже может выйти за пределы самого себя, именно потому, что он тоже не равен самому себе, поскольку божественное бытие тоже есть природа плюс личность, даже точнее, три личности. Это вот такое онтологическое следствие. Второе следствие можно назвать аскетическим. Оно заключается в том, что личность человека никогда не тождественна своей индивидуальности. То есть человек никогда не тождествен тому конкретному набору качеств, которые в нем есть сейчас. Только личность возвышается над вот этой картинкой, она может изменить их в любой момент. Значит, отсюда возможность покаяния. Покаяние как творческое изменение самого человека, человека самого себя. Это очень близкое к этому, этическое. Этика мне говорит, что я сам никогда не равен самому себе. И я надеюсь, что я не равен самому себе. Я надеюсь, что на последнем суде, когда мне будут показаны все мои злодеяния, я скажу: Господи, но это не весь я. Во мне есть нечто, что гораздо выше и важнее всего. Вот как мы в отношении к другим людям желаем, чтобы нас оценивали не только по нашим делам, а чтобы попробовали в нас увидеть что-то, то, что на самом деле увидеть-то и нельзя. Вот такое же отношение требуется от нас к остальным людям. Не судите, да не судимым будете. Значит, этическое следствие из этой антропологической формулы таково, что я и другого человека, тоже не должен редуцировать к его индивидуальности, к тем конкретным качествам, которые мне в нем знакомы и, предположим, не нравятся. Вот тут некоторый запрет на осуждение. Видите ли, вот те последние два принципа, которые мы сформулировали, и тем, что мы будем формулировать дальше, они все строятся на том, что православная антропология носит радикально апофатический характер. Как есть апофатическое богословие, то есть негативное богословие, чья задача состоит в том, чтобы свидетельствовать о том, чем Бог не является, что Бог выше всяческих определений человеческих. Но вот поскольку Бог не познаваем, а человек создан по образу Творца, отсюда святитель Григорий Ниский говорит, что и мы сами ускользаем от нашего постижения. Именно поэтому. Человек сам, как образ бездны, он сам непостижим, не исчерпан. Вот и в этике, и в аскетике таким образом вот непостижимость человека, она очень важная, конкретные, совершенные плоды приносит. Следующий вывод, социологический, из этой апофатики. Если человеческая личность есть нечто непознаваемое и невыразимое, а это ведь совершенно очевидно, потому что то, что человек познает, он всегда выражает в содержательных категориях, в категориях чтойности, в качественных категориях. А личность – это не что, личность – это кто, мы это помним сами с прошлого раза. Но раз личность не может быть втиснута ни в какие качественные содержательные категории, это означает, что у нас с вами нет критерия человечности. Мы с вами не можем дать строгую дефиницию личности, а значит, у нас нет с вами шаблона, по которому мы можем проверять, тот, кто перед нами стоит, он является человеком или не является. Отсюда конкретный вывод православной социологии, социальной этики. Рожденный человек, любой сын человечества, есть человек. Зависимо от того, какова степень развитости его человечности. То есть ребенок больной болезнью Дауна Просто потому, что это ребенок человек. Он человек. Представляете, если мы с вами даем качественное определение человека, то мы с вами неизбежно впадаем в сегрегационизм. Вот мы скажем прямо, человек это гомо сапиенс, это разумное животное, разумное существо. И вот мы встречаемся действительно с ребенком, скажем, больным от его болезни Дауна. В нем нет разума. Он не проявляется, этот разум. Отсюда очень часто даже медицина готова сделать вывод, раз так, это не человек. Его можно разъять на запчасти. Эти запчасти продать на валюте какому-нибудь богатому, но спившемуся миллионеру. Можно продать здоровую печень ребенка, который является идиотом. И всем от этого будет якобы хорошо. Ну, также, если мы исходим из принципа, что человек есть существо разумное, отсюда очень легко сделать вывод, что, например, младенцы людьми не являются. Вообще ребенок до 3 лет, по крайней мере до 3 лет, это не человек на самом деле. Вот. Поскольку понятно, что на самом деле права человека, простите, должны все-таки распространяться и на детей, это ведь надо не просто сентиментальностью обосновывать, это обосновывать серьезно. И вот я думаю, что только в рамках христианской антропологии может быть обосновано отношение, по крайней мере религиозной антропологии, может быть обосновано отношение к ребенку как к человеку, а не как к недоразвившейся обезьянке. Мы можем дать определение человека как, скажем, существа языкового, речевого, логосного существа. Но опять у нас окажется, что если тот или иной человек не владеет языком по своей молодости или напротив по старости, тогда мы очень легко сможем даже в законном порядке посчитать, что это не человек. Особенно это важно, как раз может даже уже не столько применительно к детям, сколько применительно к старикам и к больным. Вот человек, впавший в состояние комы, человек, перенесший инсульт, например, такой серьезный инсульт, парализованный человек. Вот это человек или нет? Или это просто вот физиологическое существо уже некоторое, ничего больше? То есть, вы понимаете, это в некотором смысле уже тоже касается проблемы эвтаназии. Очень такой тоже ведь насущной проблемы. Имеет ли право врач убивать больного? Вот если у больного, скажем, нет никаких шансов на выздоровление, и явно, что он при этом тоже и страдает от своей болезни, и, скажем, сам больной не в состоянии выразить свои боли, просто потому что он находится потом уже в коматозном состоянии. Вот имеет ли право врач по соглашению с родственниками принять решение о том, что он, предположим, отключает аппараты, поддерживающие жизнь этого человека в его больничной палате? Или это будет убийство? Вы знаете, скажем, по крайней мере, западная медицинская этика, это вопрос довольно серьезно исследует, там ряд даже судебных процессов по этому поводу будет. Только по большей части они касались случаев, когда больной сам все-таки сознательно просил отказать ему в медицинской поддержке. Даже в таких случаях возникали судебные процессы. А вот более сложный случай, когда человек не просит, он ничего не просит, он не может просить. Он человек или нет? Так вот, я думаю, что радикальная позиция христианской этики по этим вопросам, причем все христианские этики, католические, православные, христианские, вот она строится на... В конечном счете строится на той вот апофатической антропологии. Если мы не знаем, что есть человек, у нас нет права отказать звание человека никому. Далее, следствие, очевидно, отсюда могут... Да, это же касается, кстати говоря, и абортов. Конечно же, каждый из нас, личность, понимаете, перед человеком становится такая задача. Человек приходит в мир, и перед ним ставится задача. Моя личность должна овладеть потенциями моей природы. Вот это вот задача всей жизни человека. Моя личность должна сделать своими, овладеть всеми потенциями природы. Сначала человек учится владеть своим телом, своими физическими энергиями. Потом человек учится владеть своей речью, учится владеть своей мыслью. Затем он учится владеть своими чувствами. И вот, собственно, задача на всю жизнь – научиться владеть собой. И эта задача может быть поставлена именно потому, что человек слишком сложен. Он не тождественен самому себе. Вот эту вот нашу нетождественность, несамотождественность, опять же, православная антропология решает через различение личности, индивидуальности и природы. Через различение этих категорий. Есть некоторые эсхатологические последствия различения личности человека и природы человека. Видите ли, какая-то из моих энергий, которыми я обладаю, может угаснуть. Ну, предположим, вот в здоровом состоянии, нормально, человек владеет своим телом. Но представьте себе, что мое тело становится ущербным. Например, у меня отрезают ноги. Это означает ли это, что я перестал быть человеком? То есть я, конечно, я не могу вполне осуществлять всю человеческую деятельность, наверное, в таком состоянии. Но это не означает, что меня не стало. Теперь представим себе, что ампутации подвергаются некоторые части моей души, вот, которые я уже приводил, скажем, память. Я теряю память, например, амнезию. Это означает, что я перестаю быть человеком или нет? Я теряю дальше, вот, может быть, способность речи, способность даже вот, к логическому мышлению, может быть, по крайней мере, проявляемому, явно проявляемому, формулируемому логическому мышлению. Вот человек я или нет? Но вот это то, о чем мы говорили раньше. А вот в психологической перспективе этот вопрос стоит во всей своей радикальности. Если человек полностью потеряет свое тело, его личность от этого исчезает или нет? Если ампутирована будет не одна нога и не две руки, а если ампутировано будет все тело от моей души, душа и личность от этого перестают существовать или нет? Они перестают проявляться, это несомненно, потому что человек существо такое, существующее на грани двух миров. И, конечно же, если у меня исчезают материальные инструменты для проявления моего «я» в материальном мире, в таком случае, конечно, я исчезаю из горизонта материального мира. Но означает ли это, что меня вообще нет? Одно ли и то же, если человек выходит из комнаты, или человек вообще исчезает из бытия? Это, очевидно, не одно и то же. Значит, вот это психологическое следствие, в частности, заключается в том, что человеческая душа без тела продолжает, в состоянии продолжать свое существование. Хотя, надо заметить, ущербное существование. Душа без тела – это инвалид, это обрубок человека. Вот. И это очень важная интуиция православной библейской мысли. То, что человек без тела – это не до конца человек. Святитель Григорий Палама однажды высказывает очень интересную мысль. Он говорит, что человек в замысле Божьем стоит выше ангела. И почему? Потому что у человека есть тело. И дальше он поясняет, собственно, резюмируя эту традицию, которая, по крайней мере, с Иоанна Златоуста начинается в православной мысли. Почему человек выше ангела? А дело в том, что ангел – это вестник, ангелус, вестник, посланник. Это почтальон. Его задача – как бы донести Божью волю до какой-то иной твари. От почтальона не требуется иметь литературный дар уровня Льва Толстого, скажем. От почтальона не требуется вносить литературную правку в те письма, которые он разносит. Вот именно поэтому Бог ангелам не дает дар творчества. Творцом является только Бог и человек в нашем мире. Только Бог и человек. Ничто из того, что есть между Богом и человеком, даром творчества не обладает. А почему человеку дан дар творчества? С одной стороны, конечно, это дар божественной любви, но есть у этого некоторое оправдание другое. Дело в том, что ангелы – это простая духовная сущность. На языке, вот, скажем, античной философии, такое самотождественное бытие, чистая природа духовная. А вот человек – это сложное существо, это кентавр. Вот, и, ну, поскольку человек – это сложное бытие, ну, для философской мысли совершенно очевидно, там, где есть сложность, там должна быть структура, определенная иерархичность, порядок должен быть. А что в человеке может вносить порядок в мою жизнь? Очевидно, более высокое начало должно властвовать над более низким. Значит, моя душа должна властвовать над моим телом. Но, чтобы душа могла властвовать над телом, у души должна быть способность к власти, способность к повелеванию. Вот у ангелов властности нет, она им не нужна. У них есть только послушание. А у человека есть властность, есть такое самостояние. Самостояние. Собственно, ипостась-то и есть самостояние. Личность. Вот именно поэтому, чтобы человек мог в теле жить в материальном мире, владеть своим телом, владеть своей душой, менять себя, чтобы личность могла владевать своей природой, вот для этого ему дается дар творчества, который отличает его от ангела. Соответственно, когда человек теряет тело, он лишается дара творчества. Вот как ни странно, творить мы можем только в теле. Вне тела, когда мы становимся чистыми духами, вот, казалось бы, идеальная ситуация познания и так далее, с точки зрения античной философии, или вообще такого восточного спиритуализма. Вот выйдем из темницы тела, и тогда-то наша душа все на самом деле узнает, как оно все на самом деле обстоит. Тогда и создадутся самые гениальные поэмы. Так, настоящая жизнь начнется тогда. Христианство с этим не согласно. Душа без тела, если и способна к чему-то, то только к созерцанию, но не больше. православной антропологии ожидает воскресение тела, полносоставного воскресения человека, воскресение преображения. Подобно Ефрему Сирина, есть очень странное такое место. Он однажды так вот, довольно буквалистски рисует картину будущей жизни и говорит, что вот у райской ограды сидят души святых. И души святых людей не могут войти в райский сад. Почему, говорит Ефрем Сирин, не мог? Потому что они ожидают свои любимые тела. И без своего любимого тела душа праведника не может войти в рай. Я думаю, что Будда нашел бы, что сказать, много всяких ироничных слов по поводу этих упований невежественных христиан, которые считают, что с телом можно быть счастливым. Есть еще одно психологическое следствие чрезвычайной важности. Вот теперь представьте себе, что у человека ампутировано не только тело, от души отделено, но и сама душа ампутирована от личности. То есть человек жил так, что вот моя личность, она не вобрала в себя, в богословии есть такой термин, воипостазировала. Вот если моя личность не воипостазировала энергии моей души так, чтобы эта связь была скреплена раствором вечности. В таком случае что происходит? Все, к чему стремилась моя душа, остается в том мире, материальном, приходящем, который сжигается последним огнем, огнем последнего преображения мира, апокалиптическим огнем. Что в таком случае происходит? Если мое стремление моей души сгорают вместе с этим миром, что же тогда остается? То есть, понимаете, то, о чем я помню, то, что я лелеял в своей памяти, этого уже больше нет. То, что я любил, с предметом его стремления уже тоже нет. То, что я знал, я был великолепным специалистом в микробиологии, но в новой вселенной ни одного микроба не осталось. Вот. Все мои знания, они тоже вот куда-то исчезли. Вот. И что же тогда? Все, чем я дорожил, ценил, я гордился своей коллекцией бабочек или своей коллекцией икон, но и даже Рублевская Троица не приживет до конца света. Тогда оказывается, что я остаюсь один на один с самим собой. Бога-то я любить не научился. Других людей, как образ Божий, я любить не научился. Моя любовь к другим людям была потребляющей. Я всегда от них ожидал, что вы мне чего-то даете здесь, сейчас. Я же не дарил людям себя. Я их не ценил, как образ Божий. И тогда означает, что моя ипостась осталась голым, голым таким вот самосознанием, которому нечего сознавать, которому нечего хранить в себе. И есть состояние ада. Голая ипостась, которая не смогла овладеть человеческой природой, тем более божественной. Эсхатология говорит, что в последний момент Бог станет все во всем, всяческое во всем. И при этом христианство, Библия та же самая, достаточно ясно предупреждает о реальности ада. Предупреждает без всяких намеков, а прямо об этом говорит. Конечно, речь об аде, она очень непопулярна во все времена была. Я знаю только один случай, когда человек, услышав об аде, возрадовался. Этот человек был князем Владимиром. Летописи говорят, что когда греческий монах, философ, показывал князю Владимиру икону, рассказывающую о последних судьбах мира, икону о страшном суде, это и был момент такого внутреннего покаянного обращения Владимира. Вот он понял, от чего же на самом деле спасает Евангелие, почему надо быть христианином. Так, конечно, это всегда пугает людей. И вот в прошлом веке святитель Феофан Затворник, переписываясь с одной девушкой из столичных кругов, весьма затронутых, естественно, сектантской проповедью в те времена, отвечает на ее недоумение. Там, в Петербурге появился какой-то опять иностранный миссионер, билиберам 19 века, который, обращаясь к уму чести и совести той эпохи, то есть к графьям, начинал им рассказывать, как на самом деле надо Евангелие понимать. Там какой-то Редстер, кажется, да, вот. Надо понимать Евангелие, почему православная церковь его понимает неправильно. Сейчас, кстати, выяснилось, что никакого ада не существует. И он так тубительно рассказывал, как же такая христианство и любовь, понимаете, мы должны любить друг друга, нельзя никого пугать адом и так далее. Святитель Феофан по этому поводу довольно ехидно заметил, надо сказать, что передайте этому господину проповеднику, что не надо стараться быть большим человеколюбцем, чем Христос. уж он может давать на то, что он любит людей больше, чем Христос. Но Христос счел необходимо предупредить людей о том, что есть два исхода из нашей жизни. Но все-таки как примирить вот эти два суждения откровения? С одной стороны, то, что Бог будет всяческое во всем, что не будет такого области бытия, где Бог не будет присутствовать. А с другой стороны, совершенно очевидно, это вот образ кромешного ада. Он есть в Евангелии. Так вот, понимаете, обычная наша, скажем так, геометрия, такая, которую мы обычно мыслим, даже в такой живописи, около религиозной, аллегорической, назидательной, такой, народно-педагогической, рисует ад как море огня, в которое помещается грешник. Вот, то есть вот есть я сам, а вокруг меня адский огонь. Но вот, исходя из того, что, вот, пожалуй, вот той реконструкции целостного православного богословия, которую я пробую вам дать, ситуация скорее обратная. Вот есть человек, вокруг него Бог и только Бог. Но в себе самом он Бога не пускает, и поэтому там ад – это область, где Бога нет, где нельзя встретиться с Богом. И вот эта вот пустота, которую он в себе внутри тщательно взлелеял за время своей земной жизни, она его вот изнутри все время разъедает. Этот огонь, божественный свет, который окружает его, не найдя ничего сродного себе в самой душе человека, оказывается огнем пожигающим. Не точно цитаты, но где-то, по-моему, говорится о том, что вот Господь предлагает людям путь спасения, и праведники спасаются, идя этим путем, а грешники погибают на нем же. Понимаете, как бы не два пути, не две области, а вот одна и та же область, ну, одна и та же реальность, реальность Бога, но вот для одних людей она становится мучительной, когда человек с ней встречается, другой нет. Так вот, вечность вот этого адского бытия связана с тем, что личность человека не уничтожит. Те или иные качества человека могут быть отсечены от него, отрешены от человека. Но вот моя личность – это ипостась. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, ипостась – это существование само по себе. Понимаете, это каузы свои, причины самой себя. Это вот в некотором смысле ипостась – это самодостаточное бытие. Бог создал миллионы других богов. Вот каждый из нас в этом смысле есть Бог, потому что есть личность. И вот этот вот, то есть каждый из нас обладает вечностью в одном направлении. Мы некогда были созданы, но отныне мы никогда не можем разрешиться в небытие. Поскольку человек не своей силой перешел из небытия в бытие, не в его власти пройти обратным путем из бытия в небытие. Поэтому самоубийство никогда невозможно. Самоубийство никогда не достигает своей цели. Человек просто уродует себя, всего лишь уродует, но не избывает. Не стирает себя с книги бытия. Это вот те последствия основные, которые вот в конкретном совершенно приложении имеют вот это антропологическое развлечение природы и ипостаси. А теперь мы вновь обратимся уже, собственно, к библейскому тексту и будем говорить о грехопадении. Во второй и третьей главе книги «Бытия» рисуется начало человеческой истории. Ради человека создается Эдем. Эдем – это не весь мир, а это часть его. И человек вводится в Эдем, как своего рода садовник. И же заповеди он там получает. Вот, конечно, когда мы говорим о грехопадении, рассказ о грехопадении по неволе является всегда полемичным сейчас, потому что есть масса мифов о грехопадении, которые вот чуть ли там не со школьной скамьи, даже в атеистическом Советском Союзе человек усваивал. И вот от этих мифов, я надеюсь, поможет избавиться внимательное знакомство с Библией. Значит, первый из этих мифов говорит, что Бог дал заповедь Адаму не вкушать от древа познания добра и зла. Это миф, потому что на самом деле человеку было дано 4 заповеди. Не одна, а 4. Первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. заповедь семьи и деторождения. Человек своей жизнью должен заполнить пространство, которое Бог дал для жизни. Очень важно, заповедь деторождения дается не после грехопадения, а до него. Первая из заповедей. Какая заповедь? Возделывание сада. Возделывай сад Эдемский. Это заповедь труда. Мы с вами помним, что человек создан по образу Бога, но своим трудом должен дойти до подобия Бога. Именно своим трудом. Значит, поэтому преподобный Макарий Египетский говорит, что Адаму была дана заповедь возделывания своего сердца. Эдем уподобляется сердцу человека. Душа обязана трудиться. Третья заповедь. Заповедь познания. На языке Библии это заповедь наречения имен. Собственно, то, что делает Адам, это мечта всей послекантианской философии. Адам видит вещи в себе. Вот эти эйдосы, твари, видят сущности животных и изрекают. Как вы понимаете, для архаичного мышления имя – это не кличка. Имя – это онтологически весомая очень вещь. Имя есть сама сущность твари. Адам должен назвать имена, это означает, что он, во-первых, должен распознать. Понимаете, имя всегда индивидуально. Значит, Адам должен распознать сущность, специфику каждого животного, каждого живого существа. Но не просто распознать, он должен назвать, наречь, изречь имя. А вот за этим стоит уже другой смысл. Знание имени для архаичного мышления дает власть над тем, кого ты именуешь. Это магическая сила. Вот отсюда табуирование имен людей или богов, жрецов, которые в ряде древних культур имели место. Значит, про Адама поручается назвать наречь имена животным, это Адам вступает в право владения, в право наследования мира. Древние предания библейские, не писанные, а такие еще древнееврейские предания, это завет, связывают момент падения Люцифера. Дело в том, что Адам должен был наречь имена всем животным, а животное для библейского мышления это не просто четвероногое и лопоухое существо. Животное – это все то, что живет. И поэтому к миру животных относится, например, мир ангелов. Вот, скажем, даже в православной литургии Иоанна Златоуста серафимы называются животными. Животные – шестокрыльные серафимы. Адам должен сказать на вещи, на всем животным, он должен познать и подчинить своей власти весь мир. И тот, что ниже его, и тот, что как будто бы выше его, мир духов. Древнееврейских торгумов говорит, что в этот момент происходит падение Люцифера, потому что он не потерпел, что вот обезьяна, которая только что появилась на его планете, вдруг нарекает ему имя и становится выше его. Он должен поклониться ему. Сказать, что Люцифер до сих пор этого простить Адаму не может. И Адаму, и Богу. По крайней мере, если вот обратиться к Махату, который вот лежат в основе теософии Блаватской и Рерихов, то там, вы помните, да, даже люди, которые очень поверхностно листали рериховские книжки, знают, из какого источника исходят эти откровения. Тот, кто диктует эти диктанты, теософские диктанты, Блаватской или Рерихом, называет себя иногда владыка Шамбалы, иногда владыка Солнца, владыка Земли, владыка Космоса. Владыка Космоса. Да. А для Библии Космократорис, владыка Космоса, или князь мира сего, Архонту Космы, Архонту Космы, правитель Космократорис, мироправитель, это титулы сатаны. Сатана, Люцифер, в смысле, изначально это ангел-хранитель Земли. Так вот, у каждого человека есть ангел-хранитель. Ангел-хранитель есть, может быть, у каждого народа, города. А вот есть ангел-хранитель мироздания, высочайший из ангелов. Таким был Люцифер светоносный. Вы представляете, к этому владыке космоса, вдруг говорится, ты должен поклониться тому, кто там на одной из твоих планет вырос. Это очень обидно, конечно. И поэтому вот в тех же письмах Махатмы, в этих космосах, так говорят о боге христиан, что бог христиан – это демон мстительный и жестокий, небесный тиран, на которого христиане напрасно расточают свое обожание. Совершенно понятно, что для какого духа бог христиан выглядит как небесный тиран. Вот, так что древняя обида еще не прошла. Теперь, что касается еще наречения имен животных. Здесь начинается мотив, который пройдет через всю Библию. Это мотив о первенце. Мотив первенца. Понимаете, дело в том, что животные появляются в мире раньше человека. А человек последующий. И вот преподобный Ефрем Сирин спрашивает, он говорит, вот в семье кто кому дает имена? Старшие младшим или младшие старшие? В семье, очевидно, старшие нарекают имена младшим. Это то, что Бог поручает Адаму назвать имена животным, которые возникли гораздо раньше его, означает, что в замысле Божьем первородство Адама объясняется не временем его прихода в бытие, а тем, что Бог задумал о нем в будущем. Итак, вновь мы видим, что генеалогия определяется эсхатологией на самом деле. Замысел Божий о грядущем назначении человека определяет его происхождение, его статус в самом начале его пути. Мотив, он только начинается в наречении имен. Дальше, смотрите, он подхватывается сразу же в истории Каина и Авеля. Вот та же самая проблема. Кто первородный? Каин первенец. Но почему-то Бог презирает на жертву Авеля и презирает жертву Каина. Почему-то. К этой теме, может быть, позднее вернемся. А дальше мы в той же книге Бытия видим это уже при рассказе об Исаве и Иакове. Он там щевичная похлебка, право первородства и так далее. Вот опять же, почему первая же книга Библии дает нам вот несколько примеров вот этих споров из-за прав первородства? Ну, для меня очевидно, что это связано с тем конфликтом, который разразится спустя тысячелетия. Вопрос о том, вопрос об отношении двух детей Божьих. Первенца Божия Израиля и христиан. То есть кто наследует, в конце концов, обетование Господне? Христиане, работники 11-го часа, рожденные Божьи. И у христианина вот эти сюжеты о споре за первородство, они изначально вставлены в священные еврейские книги для того, чтобы была общая почва для иудео-христианского диалога. Чтобы можно было христианам указывать на еврейские же книги, говорить, вы видите, это трагедия, она. Эти сюжеты, они в ваших же книгах изначально были предначертаны. А пока Адам называет имена. Что Адам видит? В поздней византийской патристике, прежде всего Максима Исповедника, есть понятие семенного логоса. Понятие, заимствованное из стоической философии. Но, конечно, специфически христианский переосмыслен. Семенной логос, логос сперматика, это мыслеволение, замысел Бога о данной вещи, о ее назначении, который всеян в каждую тварь, чтобы ее привести в ней в исполнение то, что Бог о ней замыслил. Это не статичная платоновская идея, а это... Понимаете, некоторые объединения и платоновской идеи статичны, и аристотельского первого двигателя. Но не просто вот первого двигателя, а вот эта аристотельская форма, если хотите. Потому что форма все-таки у Аристотеля это вот некоторое движущее такое, интеллихийное начало, интеллихи, движущее свой предмет, которым форма обладает. Вот так же семенной логос, он выводит тот предмет, в который он всеян, из равенства самому себе. Понуждает его к движению. Так вот, то, что видел Адам, он видел движение всего космоса к Богу. Эту христоцентричность мироздания. Поэтому Григорий Богослов говорит, что в Эдеме Адам был делателем божественных помыслов. Делателем божественных помыслов. Ну вот что. Как человек может увидеть вот это вот христоцентричное движение мироздания, особенно не падшего мироздания? только в том случае, если это движение знакомо ему самому. Если он сам движется вместе с ним. Человек выпадает из этого движения. Оно для него становится непонятным, невидимым. Поэтому преподобный Исаак Сирин говорит, духовное видение – это свет движения. Духовное видение – это свет движения. И когда омрачатся движения, существа не видят высших чинов. Если человек выпал из этого восходящего движения, он не видит того, что выше его. Такое видение было у Адама, но оно и поныне доступно человеку. По крайней мере, тем, о ком Алексей Константинович Толстой по имени Иоанн Дамаскин сказал такими словами. Кому Господь дозволил взгляд в то сокровенное горнило, где первообразы кипят. Это кипящие первообразы. Кстати говоря, вот опять же, радикальное различие с платоновским миром идей. Всегда все-таки равно самому себе. Эта интуиция православной гносеологии, она удивительно высказала себя в таком совершенно некнижном произведении, как «Откровенные рассказы странника духовного своему отцу». «Откровенные рассказы» — это анонимная книга конца XIX века, в котором вот обычный русский человек благочестивый, по-моему, даже почти крестьянин там, вот, по его биографии, рассказывает о своей духовной жизни и о том, как вот однажды один монах ему рассказал об опыте Иисуса в молитве. Он попробовал, да, понравилось, начал искать вот других людей, которые могли бы ему помочь в делании Иисуса в молитве. И вот «Откровенные рассказы странника» — это вот рассказы о путешествиях, встречах, советах, которые ему давали, опытах, которые он переживал. В общем, сама по себе не книжная книга, в том смысле, что она не содержит в себе отсылок к другим книгам. Она из непосредственного опыта растет. И вот тем паче интересно, как там рассказывается о том, что, как человек начинает видеть мир в состоянии такого духовного восхищения. Вот его описание. «Молитва Иисусова веселила меня в пути, и люди все стали для меня добрее». Я напомню для тех, кто, может быть, не знает, молитва Иисусова – это не внешняя молитва, это коротенькая фраза «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», которая вот постоянно вертится в уме, и при навыке к Иисусовой молитве человек может делать совершенно другие дела, не только физические, но он может там и икону писать, может разговаривать с другими людьми, может заниматься обычными своими и бытовыми, и любыми другими делами, но при этом какая-то глубинная часть его души, она уже обвыкла в молитве, и она молится, воздыхает сама по себе, даже почти без слов. Значит, вот поэтому как бы, это вот для странника это вообще идеальная молитва, вот он идет в пути, и идет, а внутри него идет эта молитва. И он говорит, молитва Иисуса веселила меня в пути, и люди все стали для меня добрее. И когда я начинал молиться, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека. Все свидетельствовало Божию неизреченную любовь к человеку. И я понял, что такое ведение словес твари и как всякая тварь воспевает Господа. Вот ведение словес твари – это некоторый почти штамм православной мистической литературы. Но вот это понятно только если помнить греческий аналог. Это ведение логоса. В этих официальных логосах, которые всеяны в тварь. То видение мира, которое было доступно Адаму до грехопадения, и которое восстанавливается в опыте святых. И, наконец, еще одна деталь библейского повествования довольно интересна. Мы с вами начинали наш с вами курс с того, что сказали, что христианство – это религия слова, религия логоса. И вот мы видим, что путь Адама начинается со слов, с умения правильно владеть словами, с филологии. И вот здесь очень разительно отличие христианства от буддизма. Вы помните, что в буддизме есть восьмеричный путь спасения. В частности, четвертое из, я даже не знаю, как назвать, скажем так, заповедей Будды, в этом историческом пути. Это умение правильно пользоваться словами. Правильная речь. Вот одно из условий спасения – правильная речь. Но что же это за правильная речь? Вот и Адам тоже был признак правильной речи. Как будто вот совершенно совпадающие вещи. Вот правильная речь Адама и правильная речь Гаутама. А на самом деле совершенно иначе. Для Гаутамы, напротив, любое имя, любое слово есть иллюзия. Гаутама стоит на решительных позициях номинализма. Вот если кто из вас помнит средневековую философию. Для номиналиста в радикальном варианте имя универсалия есть просто колебание воздуха. За ним ничего онтологического не стоит. Но для наивных средневековых западных мыслителей это означало, что универсалии не существуют, а существуют только конкретные вещи. Им казалось, что они тем самым следуют Аристотелю. Вот есть только конкретные ипостаси вещей, они есть, а природа как таковой данной вещи, ее нет. Но Гаутама идет гораздо дальше. Он говорит, что на самом деле и реальных вещей нет. А есть только элементарные сочетания с Кантом. А первичные, вот некоторые вот изначально эти атомы с Кантом. Так вот, поэтому он говорит, правильно пользоваться словами, это означает понять, что слова ничего не означают. Ты обманывает человека. Ты говоришь, вот эта девушка, это на самом деле не девушка, это груда костей. Это внука, даже еще. Обрушь рождение, и страсть и смерть прекратятся. Разрушь желание, и умрет кровь. Разрушь соприкосновение, и умрет ощущение. Разрушь знание, и умрут имена, определения. А с ними и реальность вещей для нас, возбуждающая ощущение. Одним словом, разрушь обман призрачного внешнего мира, и умрет сансара, основа личного бытия, невидимая истина. Значит, правильная речь в буддизме – это убийство имени. Не придавай реального значения словам. Не считай, что если ты что-то называешь словом, то вот перед тобой есть реальная целостность. Целостность на самом деле. Значит, вот здесь уже радикальное отличие от христианства. Для христианина познать имя – значит познать именно целостность ее специфичности. Данного бытия. Для буддиста это значит понять, что на самом деле никакой целости своего бытия нет. И, наконец, четвертая заповедь, которая дается человеку, не вкушая древо познания добра и зла. Это единственная негативная заповедь из тех, которые даны Адаму. Это заповедь поста. Не вкушай. И эта заповедь является действительно одной из важнейших. Почему? Мы сами помним, что человек признан к труду, пути. А чтобы я пошел в путь, для этого я должен ощутить, что мне чего-то не хватает. Я должен зачем-то выйти из дома, чтобы приобрести то, чего у меня дома нет, что и во мне не имеет. Итак, Адам должен стать тем, чем он раньше не был. А для этого он должен возжаждать, возжелать того состояния, которого он ищет. Адам должен войти, возрасти до божественного бытия, но для начала он должен алкать, ощутить алкание и жажду истины. То есть нехватка, голод. Вот пост как раз и зримо пробуждает, напоминает об этом голоде. Святитель Григорий Богослов говорит так. Если бы мы приобрели тем, чем были, и сохранили заповедь, то мы сделались бы тем, чем не было. И пришли бы к древу жизни от древа познания. Дело в том, что сам по себе пост совершенно бессмысленное занятие. Пост не имеет оправдания и смысла в самом себе. Пост оправдывается тем, что лежит за пределами поста. Человек говеет ради причастия. Великий пост служит путем к пасхе. Любое воздержание человека, отказ, любое нет, оправдывается только приятие, только да, только через да, через положительность. Можно, скажем, утеснять свою плоть, но не из ненависти к плоти, а из любви к духу, из уважения к потребностям духа.
если они вступают в противоречие с потребностями плоти. Так вот, пост, который был наложен на Адама, рано или поздно должен был кончиться. Василий, например, прямо говорит, заповедь дана только на время. Временный пост, наложенный на Адама, должен был привести к тому, что Адам что-то в себе изменил. И вот тогда, как истинный или необходимый человек, да, он принял бы участие в преуспадании добра и зла. Теперь такой вопрос. Знал ли человек, что такое добро и зло до грехопадения?
Страшная божественная жестокость и несправедливость. Ребенка, который еще не знает, что такое добро и зло, при первом же проступке наказали просто на миллионы лет вперед. На самом деле, внимательное чтение Библии, прежде всего самой Библии, показывает нам, что знание о добре и зле у Адама было. Вот прямое свидетельство книги Сираха, «Премудрости» Иисусова сына Сираха, 17 глава, 1-6 стихи. «Господь создал человека из земли. Он дал им смысл, язык, глаза и уши, и сердце для рассуждения. Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло». Изначально, едва только создав человека, Бог показывает ему добро и зло. Как показывает? Добро для библейского мышления, благо, это не есть качество, это не есть наше знание о том, что такое хорошо. Добро есть качество самого бытия. Само бытие добро. Бог добр. Значит, знание добра – это знание Бога. Так вот, первое, что Адам услышал, войдя в мир, последнее благословение Творца, созданному им миром. Все добро зело. Весь мир хорош весьма. По-славянски добро зело. Значит, что такое добро, Адам знал. Он знал Бога. Он знал стремление мироздания к Богу. Это он знал. Точно так же он знал, что такое зло. Когда он нарекает имена животных, и этим его душа не удовлетворяется, то Бог ему говорит, нехорошо человеку быть одному. Вот это и есть определение зла. Нехорошо. Нехорошо человеку быть одному. Зло есть там, где есть отъединенность. Зло есть там, где есть противопоставленность. Отъединенность человека от Бога, от других людей. Дело в том, что бывает два уровня познания добра и зла. На одном уровне человек просто информирован о том, что есть добро, а что есть зло. На другом уровне человек участвует в опыте добра или в опыте зла. Так вот, этого участного опыта доброделами у Адама, конечно, еще не было. На языке Библии познать значит соединиться. Позднее мы видим, как Адам познал жену свою Еву. Этого соединяющего познания, причащающего познания добра или зла у Адама еще нет. А информативные представления были. Ну, в православной традиции это подчеркивается тоже довольно резко. Скажем, преподобный Макарий Великий говорит, Адам умел различать страсти. Иоанн Златоуст. Добро и зло не знают только те, кто по природе не имеет разума. А Адам обладал великой мудростью и мог распознавать то и другое. Нет. Последний вопрос, который предварительно, еще до описания грехопадения, надо разобрать. Это вопрос о свободе воли Адама. Была ли у Адама возможность, вот при знании добра и зла, была ли у него возможность иначе решить свое искушение. Вопрос мы с вами попробуем ответить через пару лекций, когда мы с вами будем говорить о православной философии свободы. Кажется, в этом году мы еще этой темы не касались. Просто вот запомните, что в православной мысли есть различение свободы воли и свободы выбора. То есть относительно Адама можно сказать так. У него была свобода воли, но у него не было свободы выбора. Как, что означает эта парадоксальная формула? Мы это узнаем через несколько лет. Ну, чтобы не сейчас да, все-таки, чтобы не начинать вот новый блок, давайте вот окончание темы грехопадения мы отложим следующего, до следующего понедельника. Конкретно, как само грехопадение происходило. А эту лекцию будем считать вводной. Вопрос. Если человек не успел реализовать свою человечность на земле, возможно ли отказывать ему в этом покаянии после смерти? Вечный ад за временную жизнь. Возможно ли это? Есть ли выход из ада для попавших туда? Видите ли, дело в том, что тогда уж надо ставить вопрос и так. Возможно ли вечное блаженство за временную жизнь? Вот дело в том, что христианство, оно все строится на некоторой идее спекуляции. Ты вносишь гораздо меньше, чем то, что ты получаешь. Помните там притча овца о Царстве Божьем? Купец, который узнал, что есть там какая-то клад зарыт в земле, он покупает эту землю. Платит он, естественно, не за стоимость клада, он платит за этот участок. И такие довольно небольшие деньги. А за то все сокровище оказывается его. Так же и человек, скажем, за одну секунду, даже одну минуту своей жизни, тоже разбойник, скажем, на кресте, за одну минуту он получает вечность. Вот. Но бывает и обратное, понимаете? Разделение души и тела в некотором смысле как бы фиксирует навсегда ту конфигурацию нашей души, которая успела сложиться. Поэтому здесь вот действительно это парная категория. Или мы приемлем жизнь в Боге как вечную награду за временную жизнь, тогда мы должны принять и другую альтернативу. Что если человек не захотел при своей жизни принять Бога, то вряд ли он сможет радоваться Богу и впредь. Вот. Или же мы должны отвергнуть и то, и другое. Отсюда людей очень прельщает такая идея кармической химчистки. Когда вот такая сотни перевоплощений, и в каждой новой воде ты отбеливаешься все лучше и лучше. При этом сам особо не угрожая себя и так далее. Вот это масса попыток, которая очень милая. Это призывает гораздо больше серьезности и ответственности. В чем застану, в том и служит. Ясные слова Христа. В лекции я говорил о латинской персоне. Поясните, пожалуйста, связь между русской личностью и личиной. Персона. Русское слово личность, оно, конечно, с этим очень тесно связано. К сожалению, действительно, русское слово личность, оно не столько, может быть, подходит к греческой ипостаси, своему филологическому звучанию, сколько к латинской персоне. Есть колебания, с одной стороны, о том, что после смерти перемены быть не может. Как в том случае, Богачеве важно. После смерти перемены невозможно. Возможно только вот движение в том направлении, которое ты избрал. Понимаете, это все равно, что спросить. Вот я прыгнул с трамплина, а почему я не могу полететь в обратную сторону? Ну вот ты уже прыгнул, ты уже взял разбег. Вот, и когда ты уже в полете, ты назад не можешь полететь. Вот так же земная жизнь – это такой трамплин. В качестве такового христианства его рассматривать. Очень может быть, что это совершенно несправедливо. Христианство не говорит о справедливости. Христианство говорит о той реальности, которая есть в духовном мире. И вообще христианство – это несправедливо очень концепция. Во всех смыслах. Подобно Исаак Сирин когда-то говорил, не называй Бога справедливым. Потому что если Бог справедлив, то я погиб. Представляете, если Бог будет судить справедливо. И каждый наш грех он нам вспомнит. Это какие у нас надежды? За упокой души за умерших. Возможно ли изменение судьбы человеческой в промежутке времени между смертью и воскресением? Понимание этого состояния между смертью и воскресением в православной традиции. Вы знаете, я надеюсь, что просто мы еще раз к этой теме вернемся в конце нашего курса. Подробнее будем говорить об индивидуальной и об общей эсхатологии. Вот. Церковная практика, да, она признает реальность этих молитв, признает, что возможны некоторые перемены. Вот. Но здесь вот тоже надо как бы над этим серьезно думать, и нужно тоже уметь сопоставлять, где вот есть непосредственное свидетельство собственно святоотеческого предания, богословия церковного, а где есть просто, скажем, некоторые благочестивые картины, благочестивые видения. Вообще надо сказать, что вот то, что касается эсхатологии, особенно индивидуальной эсхатологии, вопросов посмертного бытия человека, то это область, в которой более всего сильна апокрифическая традиция. То есть традиция апокрифов, оккультно-гностических текстов, околохристианских сект первых веков, вот они дали, может быть, такой самый сильный отголосок именно в этой области. таких народных представлениях, которые со временем начали все более и более канонизироваться, о загробной участи человека. То есть, понимаете, вот если мы возьмем с вами и скажем, что для нас правила веры, это тексты святых отцов 4 века, то очень многого из того, что мы сегодня видим на православных книжных лотках, популярных брошюрах, очень много из этого окажется возникшим из воздуха. То есть не укорененным ни в Библии, ни в святоческом учении классического века патристики. Это не означает, что оно, это означает, что это ложно, сами по себе текст. Но, по крайней мере, это означает, что над ними надо думать, может быть, даже еще более серьезно, чем над текстами святых отцов, потому что не безусловно, не всему безусловно можно там доверять. И примеров просто таких апокрифов, которыми сейчас завалены книжные лотки, вот, не советую вам читать книгу, которая сейчас всюду продается, «Богом данная» называется, «Восставится Матрона». Вот типичный пример прелести в литературе. «О старице Матроне, Богом данная» называется. Макария, может быть? Матрона, Макария? Макария. Вот. Я не выношу суждения о самой этой старице, она сильно почитается многими любителями людьми, но, по крайней мере, автор книги, скажем так, сам автор книги и текст, ну, я у нас в состоянии просто глубочайшей духовной прелести. Говорят, эта женщина до сих пор жива. Мне вот недавно рассказывали такой случай. Старец Макай где-то в Москве похоронен. Далеко. Вот если прийти к ней на могилку, скажем, приходит 4 часа вот, молиться к ней. Вот, и эта вот женщина, автор этой книги, там постоянно дежурит, говорит, нет, уже поздно. Вы лучше не молитесь, свечки не ставьте. Матушка Макари, она уже в церковь ушла, там вы ее расставите. Там ей молиться, а здесь уже нельзя. Ну, или там, скажем, такой эпизод. Один из собеседников спрашивает старицу Макарию, а как, говорит, вот часто у тебя там духовные видения бывают? Да, говорит, часто. Святые часто. Макарий рассказывает, как святые к ним приходят. Говорит, часто приходят. А последний рассказ. Кто последним был? Последним ко мне приходил Семён Богоприимец. А давно приходил? Вот на прошлой неделе сходил. Вот так. Мы с ним поделились, у меня ноги болят. Он там рассказал, что на небе делается. И говорили за жизнь. Или, скажем, обращается некий приживало, кстати, чуть не священник к ней. Значит, эта старица, она целит масло. Вот. И говорит, вот где-то вот, ну, какие-то молебны служат, и вот масло растительное освещает, и затем раздает его, чтобы люди исцелялись. Ну и при этом она довольно сильно устает во время этих служб. И поэтому вот этот вот ее собеседник, ей говорит, матушка, а может быть побольше осветить? Вот. Может быть, что там, трехлитровую банку, да? Побольше возьмем, осветишь, надолго хватит. Я говорю, так нет, это же мне целую ночь тогда придется работать. Вот там, то есть, вот, я сейчас точно текст не помню, там смысл такой, что не заряжать это надо будет целую ночь. Это тяжелее. Ну и там масса таких вещей, конечно, такого, действительно, вот натуральнейший сплав такого какого-то язычества, экстрасенсорики такой, какой-то примитивной магии, и все это, вот, конечно, очень густо перемешано с православием. Можно искупить предательство. Иуда мог искупить даже свое предательство. От него требовалось только покаяние. Покаяние не есть самоосуждение. Понимаете, грех Иуды был в том, что он покаяние подменил самоосуждение. Покаяние не в том, что сказать, я мерзавец. Покаяние перед лицом живого Бога должно приноситься. Перед лицом Бога. И людей, конечно, тоже желательно. Особенно тех, против которых согрешили. Единосущны ли люди друг другу при различии ипостаси? До некоторой степени мы единосущны друг другу. До некоторой степени. Почему? Потому что у каждого из нас, в силу нашей индивидуальной обособленности, ни один из нас всерьез не обладает своей природой. Поскольку мы не можем быть обладателем, не являемся обладателем одной и той же природы, вот я не являюсь обладателем своей человеческой природы, боюсь, что здесь сидящие так же. Вот. Это означает, что до некоторой степени мы не единосущны, мы обладаем разными кусочками, разными дробинками от этой природы. Полностью единосущим людям только Христос. Тоже не вполне. Вот Адама только два было. Адам до их падения и Иисус. Остальные возрастают в меру возраста Христа. Но все равно нет человека ни одного, который бы И даже они, в Библии ясно говорит, с этим любой из них был бы согласен, что нет одного человека на земле, который день прожил бы не согрешил. Личность развивается с помощью творческого дара, то есть при наличии тела. Когда душа лишается тела, то происходит ли дальнейшее развитие человеческой личности или нет? Что это за состояние? Нет, вот очевидно, до воскрешения тел, все-таки здесь в большей степени состояние, ну, скажем так, онтологической статики. То есть какие-то перемены происходят, но нет качественных перемен. Качественных перемен нет. Вот действительно, до воскрешения тела продолжается просто вот, чисто почти механическое вектор, просто развитие того вектора, которым человеком был взят в его последнем дыхании, на последнем дыхании. Последним действием его жизни. Да, да, да. Представление о зле существовало. Представление о том, чем может быть зло, существовало. Кроме того, ну, само нет, ясно, что грехопадение, падение Люцифера предшествует падению человека. В этом смысле, как бы, и об этом Адам был информирован. Но одно дело быть информированным, понимаете, там, на катехической беседе человек слушает лекцию о том, что есть сатана. И он так этому в полуха этому верит, в полуха не очень. Как бы он знает, он в курсе, что это есть. Вот. Но это не означает, что он в личном опыте вот осознал, может узнавать те моменты, когда он встречается с этой силой. Это приходит только вот в реальном опыте. Поскольку явно через змея говорит уже именно зло, до того, как Ева еще совершила грех, Ева или Адам, значит, все-таки космическое зло, первичное человеческое грех. Да, в нашем мире, в материальном мире, в физической вселенной, зло обрело силу через падение человека. Нет, ну понимаете, что значит актуально? Противоположность актуальности – это потенциальное бытие. Так для любой более-менее развитой философии материя – это потенциальное бытие. Материя стоит на грани небытия. А вот невидимый духовный мир – это как раз настоящее бытие. В том мире, вот в мире духовном, зло появилось раньше. А в материальный мир это зло могло влиться только через материального носителя. Таковым проводником и божественных энергий, и злых в материальный мир и сферу духовных может быть только человек. Так вот это вот кентавр. Поэтому и борьба идет за человека. И первично. Не означает, что все. Потому что в дальнейшем мы сами умножили число этого зла без мер. Первичный импульс оттуда исходил. Не берусь так вот сразу сказать. То есть вот то, что мы видим в Библии, как вот в реализовавшемся варианте развития Вселенной, зло нашептывается человеку извне. Мог бы человек сам из себя породить его. Но как бы в истории даже христианского богословия известны варианты, когда это происходит именно так. Ну, скажем, в концепции Оригена. Человек сам с собой. Я, может быть, просто сделал вот некоторую ошибку из того, что эти вопросы возникают. Просто вот передо мной стоял такой выбор, когда мы это семестр начинали. Или продолжить все-таки более-менее дать какой-то вот целостный блок комментарии к Библии, вот первой главы, основные мотивы богословия на месте. Вот. Или же, вот вместо того, чтобы говорить о грехопадении, продолжить тему о человеке и прочитать несколько лекций вот, действительно, о том, что такое понимание свободы в христианской традиции. Вот. Но пока ладно, мы доберем грехопадение, еще одна лекция нам понадобится. А через неделю мы тогда уже вот начнем с Великого Поста говорить о свободе человека. И тогда на эти вопросы скажу. То, что я могу сказать, я скажу. Насколько это покажется убедительным, это уже убедительно. И напоминаю тем, кто сам этого, может быть, еще не знает, сейчас идут уникальные недели подготовления к Великому Посту, и только вот в эти три недели поется песнопение, это одно из самых глубоких по смыслу, удивительных по своему музыкальному решению во всей православной традиции. Это 136-й псалом на реках Вавилонских. Вот оно будет петься только два раза еще. Вот в эту субботу и в следующую субботу. На сегодняшнем день, вечером. Во время Парилея. по Библии, 136-й псалом, псалом изгнания, на реках Вавилонских, там мы сидели и плакали. И были годы, не знаю, как сейчас, вся еврейская Москва собиралась в православных храмах, когда начинался вот эти вот недели по великим постом, вдалеке от Иерусалима. Собственно, плач об Иерусалиме. Вот мы далеко от Иерусалима, среди пленивших нас тогда. Но православная церковь, конечно, в этом видит не просто национальный плач, она в этом видит плач души, которая плачет о своей чистоте потери. Вот. Это песнопение интересно, и в музыкальном смысле по содержанию. Но песнопение, как псалом, как песнопение. Оно все, все православие соткано из противоречий. Вот сам этот псалом то же самое. Это псалом горечи, страдания. Но при этом каждая его фраза кончается пением аллилуйя, то есть хвала Господу. Вот. И при этом, а в типиконе, то есть в богослужебном уставе, об этом говорится прямо, вот, поем на реках Вавилонских, а дальше замечательное выражение, с красивою аллилуйей. С красивою аллилуйей. Вот, в конце, конечно, аллилуйя. Вот, но вы знаете, что это на самом деле понятие, я вам очень советую, особенно тем, кто является прихожанами, уже является прихожанами православной церкви, на эти две субботы пойдите лучше в монастырь. Если в вашем храме нет верующего, серьезного хора, то есть и профессионального, и верующего, потому что если только одно из этих двух условий, они не вытянуты из напитки. Лучше пойдите, скажем, в Данилов монастырь. Если сможете, идеальный вариант. Кроет церковь лагерь приезжайте. Понимаете, там вот, отец Матвей там, конечно, регент каждый год какие-то вариации делает. Но те вариации, которые я помню, они просто совершенно поразительны тем, что, понимаете, вот это вот аллилуйя, вот, с одной стороны, это радостная песня. Но семинаристы поют это аллилуйя так, что это просто больше всего похоже на волчий бой. Нет, это такой просто вопль тоски. Вот при всем при этом. Это поразительно, понимаете, это действительно надо послушать. Так что, вот, кто сможет? Нет, значит, ну, ладно, вот небольшой секрет вам тогда. Значит, опытные люди, ну, в свое время, я помню, я еще застал, живым, Иван Козлов приезжал специально слушать. Вот. А, значит, опытные люди как сейчас делают? Они, дело в том, что в Лавре несколько храмов. И эти разные храмы живут по разным богослужебным уставам. То есть есть, собственно, монастырский храм, где длинная монастырская служба. И есть два семинарских храма, где служба более короткая. Вот поэтому лучше сначала пойти в семинарский храм, достоять до Палеерея, и, услышав на реках Вавилонских, выбежать из храма, побежать в трапезу. И вы еще останетесь там в исполнении лучшего хора России, это лучший церковный хор России, хор отца Матфея. Вот. А для начала лучше, понимаете, вот для сравнения. Дело в том, что сами семинаристы поют кошмар. Я имею в виду в семинарском храме, потому что лучшие голоса Лавра себе берет, хор отца Матфея. И поэтому так, третий разбор оказывается там. И регентами такие талантливые. Поэтому лучше пойти в храм Иоанна Весточника. Вход в него с противоположной от центрального входа в Лавру страны. Вот за комплексом Лавры, с противоположной стороны Красная Церковь стоит Пятиглава. Больничный корпус называется. Храм Иоанна Весточника. Это называется семинарский храм. Одноглавый? Там поют девочки, которые учатся в регентском классе. Вот у них замечательно поставленные голоса. Вот туда пойти. Ну, проще всего действительно просто обойти Лавру кругом и прямо зайти в этот храм. Вот. А когда вы достоите до реках Вавилонских, может быть, даже до Палеерея, до конца, это вряд ли. Обычно не успеть, когда трапезную добежать открыть. Оттуда уже можно пойти на концовку службы на трапезную. В трапезный храм. Трапезный храм. Там поет хор отца Матфея. Нет, это вечером, в 5 вечера. Ну и кончается, то есть вот эта вот часть службы, она в монастыре, я думаю, часов в 7. В семинарском храме пораньше, в начале 7-го, пол 7-го. А там около 7. Да, но имейте в виду, последняя электричка в 9. Сейчас, к сожалению, раньше 12 ходили, а сейчас вот все сказали. Да. Ну, это антифонное пение называется, два хора, да. Два хора, да. Каждую субботу. Ну, то есть только если не на каникулы. Потому что если каникулы, тогда на два хора сценаристов не хватает. А сейчас семестр идет. Сейчас два хора. Ну что же, тогда до масленицы. Комментировать третью главу книги «Бытия», которая говорит о грехопадении. И мы остановились на понимании того, что же, собственно, есть само древо познания добра и зла. Первый вопрос, который стоит обсудить, чем оно не является. Значит, какие здесь бывали в истории экзегетики библейской, какие бывали варианты? Первое, что, скажем, само это дерево в себе таило зло. В нем было и добро, и зло. И поэтому человек, то есть, вот, причастился к какому-то такому смешанному бытия, такому онтологическому раствору, который оказался для него ядом. Но мы уже видим во втором веке в послании к Диогнету, такой анонимный памятник ранней христианской литературы, который, впрочем, иногда приписывается Иустину, философу. Вот в послании к Диогнету мы уже видим очень такой ясный, такой решительно высказываемый бунт против такого понимания древа познания добра и зла. И естественно, что церковная традиция ссылается на слова Библии о том, что Бог смерти не сотворил. Все вышедшее из рук Бога было благим. Поскольку древо познания добра и зла насаждено Богом, значит, отсюда нет возможности для человека, который в целом следует Библии, то есть Библии в ее целостности, нет возможности считать, что в древе познания добра и зла было зло. Второе толкование говорит о том, что в древе познания добра и зла не было ни добра, ни зла. Это было самое обычное дерево, а оно получило такое название, ну, как это нередко случается в Библии, по событию, которое рядом с ним произошло. Поскольку именно вот, как бы, рядом с этим деревом Адам нарушил заповедь и действительно познал зло, то поэтому, как бы в предчувствии, в предзнании грядущих событий, Бог нарекает это дерево заранее, таким именем, которое восходит, скорее всего, к Ефрему Сирину. И от него идет уже в дальнейшей патристике. Дерево при этом понимается как образ евхаристии. Когда мы с вами говорили о библейской космогонии, мы отметили, кажется, ее такой своеобразный характер. С одной стороны, это не пантеизм, не пантеистическая концепция, типа, скажем, философии Шанкары индуистской, в которой Брахман, Бог, есть все, а дробность, любая множественность, есть некоторая иллюзия. Или акциденция этого единого. Значит, с одной стороны, Библия – это не философия Шанкары. С другой стороны, Библия, конечно же, совсем не придерживается позиции, скажем, манихейства, согласно которой мир совершенно независим от Бога. Реален, но независим от Бога. Значит, Творец оказывается, если хотите, в трансцендентно-имманентных отношениях с миром. Бог есть в мире, но Бог не есть мир. Мир есть в Боге, и вне Бога мир не может существовать, но в то же время мир не есть Бог. Так вот, отсюда, из этой вот некоторой философской формулы, которая была очень серьезно обоснована, прежде всего, уже в такой средневековой, поздней схоластике, из нее следовали некоторые конкретные выводы. Реальное многообразие материального бытия может быть приобщением к первоединому началу. И вот Ефрем Сирин пишет, что в Эдеме каждый цветок скрывает в недрах своих воскресения и готов подать тому, кто сорвет его. Каждый плод носит в себе сокровище. Значит, я, по-моему, неоднократно говорил, что православие – это своего рода такая религия священного материализма. Через материю, через приобщение к миру материи, к материи таинств прежде всего, человек может приобщиться к тому, что находится за пределами материи. Материя пронизана энергиями духовной благодати. И поэтому тот же Ефрем Сирин говорит, что сам рай был подобен трапезе. Вот то, что рай был подобен трапезе, само слово трапеза можно понимать здесь двояко. Первое. Понимание, собственно, мистагогическое, мистериальное. Причащаясь плодам рая, человек оказывался в общении с Творцом. То есть рай дает некоторую мистериальную жертвенную трапезу, разделяя которую человек участвует в некоторой космической литургии, космической евхаристии. Но кроме того, возможно, если хотите, экклезиологическое понимание этого слова. Ведь трапеза на церковном языке – это не только питание совместное. Трапезой называется определенная часть храма. Вот храм состоит из трех частей – притвор, трапеза и алтарь. Или притвор, святая и святая святых. Может, лекции об этом не говорили? Так вот, по Ефрему Сирину, и вслед за ним, скажем, Иоанн Златоуст этого придерживается, космос до грехопадения был своего рода храм. В этом храме был притвор. Это мир вокруг Эдема. Эдем – это трапеза, это центральная часть храма, в которой находятся верные. То есть вот вы помните, как бы трехчастное деление древней церкви, оглашенные, оглашаемые, которые находятся в притворе, в трапезе находятся верные, и алтарь – это место клира. Ну, или, в принципе, можно даже вспомнить ветхозаветный храм. Есть двор язычников, внешний двор храма, есть святая, собственно, вот сам храм, где собирается народ Божий, и есть святая святых, в которую может войти, как бы алтарь, в который может войти только первосвященник, и то раз в год. Святая святых отделяется от остального храма завесы в Иерусалимском храме и в Скинии еще Моисея. Завеса отделяет святая святых от всего остального. Так вот, Эдем был такой трапезой, святым местом, местом собрания верных. А вот дальше деревья познания добра и зла и древа жизни были столпами царских врат, если хотите. Это и была та самая завеса, которая отделяла Эдем от алтарного пространства. Адам и Ева – это как бы вот такие первосвященники, которые совершают вот эту вот вселенскую литургию в храме. Но опять же надо помнить, что во времена Ефрема Сирина, в отличие от наших, литургия совершалась динамическим образом. Вот в нашей литургии современной остались только слабые воспоминания об этом. То, что существует некоторые священные действия, которые называются малый вход и большой вход. Малый вход – великий вход. Малый вход в начале литургии, когда с Евангелием в руках диакон и священник входит в алтарь. Ну, как бы они перед этим выходят из алтаря, а затем входят. Да. На херувимской песне затем великий вход. Когда чашу с дарами переносят с жертвенника на престол. Но вот сегодня это движение носит циклический характер. Священнослужители выходят из алтаря, чтобы потом вновь туда войти. А в древней церкви литургия развивалась в пространстве, поступательно. Люди входили в притвор. В притворе они пели псалмы, то есть песнопения древней ветхозаветной церкви. Песнопения ветхого, это наши антифоны. «Хвали, душа моя Господа, благослови, душа моя Господа». Вот поются псалмы в начале литургии, песнопения Ветхого Завета. После этого с Евангелием, символом Нового Завета, совершается малый вход, то есть переход из притвора в святая, в трапезу, и при этом дары вот, к жертвеннику. Жертвенник все времена находился перед царскими вратами, посреди храма, по сути дела. Вот здесь в это время совершалась проскомидия, в память о которой осталось нынешнее нагромождение ектений перед великим входом, ЦМС и так далее, там, не оглашенных, обусопших и прочее, и прочее. Причем зачастую прошения повторяются. Вот. Вот на самом деле именно в это время как бы люди подходили к священнику и называли ему имена, вот, кого они просят помянуть. Приносили хлеба, приносили вино, то есть вот вещество таинств. И в тот момент вот как раз приготовлялись хлеба, вынимались частицы, поминались люди, и церковь молилась о тех людях, вот, о ком она должна молиться. Вот памятью об этом остались наши ектении в середине литургии. После этого следует великий вход, когда дары, приготовленные на жертвенники в середине храма, через царские врата, вносятся уже, собственно, в алтарь, вставляются на престол. Так вот, Адам по своем сотворении оказывается как раз в трапезе. То есть нет, сначала Адам творится в притворе. В притворе. Затем Адам вводится в Эдем. Помните, там вот вторая глава говорит, что Бог насадил Эдем на востоке и ввел в него человека. Значит, после этого Адам вводится в срединную часть храма, подобную трапезе, по слову Ефрема Сирина. А вот дальше он должен перейти в святая святых. Но в литургическом действии, вообще в религиозном действии, человек не может подойти к святыне с пустыми руками. Он должен с собой принести жертву. Или хотя бы знак этой жертвы. Как, скажем, на нашей литургии. Как бы здесь, в принципе, в православной литургии, вот вся вот антиномия этого религиозного действия, она сказывается. Человек не может принести Творцу ничего, потому что Бог все создал, все и так Божие. И поэтому что мы можем принести? Только сознание наших пустых рук, наших сердца, твоя от твоих тебе приносящих. Вот ключевые слова православного жертвоприношения. Твоя от твоих тебе приносящих, а всех и за вся. Твой же дар мы тебе возвращаем, потому что ты его и принес себе в жертве Христа. Так вот, и Адам должен был приуготовить некоторый дар, с которым он мог бы пройти царственными вратами и достигнуть того последнего назначения, к которому он был предназначен. То есть возрасти в подобие Бога, стать подобным Богу, обожиться. Поэтому обожение само по себе есть приобщение божества. Вот у Адама был опыт, во-первых, прямого богообщения, как бы диалога лицом к лицу. Во-вторых, у него был опыт мистериального обожения. То есть через вот приобщение к тем плодам, которые есть в Эдеме. Вот здесь тоже надо помнить, опять же, вот как бы увидеть в этом, если хотите, экклезиологический подтекст. В церкви есть множество всевозможных таинств, множество обрядов. Вообще говоря, несчитанное совершенно число. Но вот среди них церковь особо выделяет, скажем, 7 таинств. Но кроме этих 7, она совершенно особо выделяет 2 – крещение и причастие. И, собственно, причастие, оно даже вот в этой двоице выделяется. Причастие – это таинство таинств. Так, скажем, Пасха выделяется из круга праздников. Пасха не включается в 10-е праздники. Это праздников праздник. Так вот, и здесь в Эдеме, как бы каждый плод, каждый цветок, говорит Ефрем Сиренин, был готов дать причастие Творцу, но в некой большей степени православная мистика допускает говорить о степенях приобщения к Богу. Будет, помните, на апостол Павел говорит, в царстве будущего века праведники будут исходить от славы в славу, ибо звезда от звезды разнится славой. Так вот, кроме того, что каждый цветок хранил в себе бессмертие, было еще особое древо познания. И так вот, скажем, Иоанн Дамаскин говорит. Бог говорит, от всякого древа еже в раю с недью и смесь. Думаю, объявляя тем самым, так, через посредство всех творений ты возвысься ко мне, Творцу, и от всего собери себе один плод, меня, которая есть истинная жизнь. Все да приносит тебе плод, жизнь и наслаждение мною, делай себе началом собственного бытия. Но, наконец, человек должен был совершить некое величайшее священное действие через приобщение вот непосредственно ко Творцу. Преподобный Ефрем Сирин невероятно высоко оценивает статус древа познания добра и зла. По его мнению, грех Евы заключался в том, что она отказалась думать, рассудить. Выражает он это так. О, если бы задумалась Ева, что перед ней? Тварь или творец? Тварь или творец? Итак, древо познания добра и зла отождествляется здесь Творцом. В другом месте Ефрем Сирин, и даже, кажется, Григорий Богослов говорит что-то подобное. Адам покушается исследовать Творца как тварь. Это некоторая ошибка методологии. Адам покушается исследовать Творца как тварь. Но вот пока из этих слов можем заключить, что действительно через причастие древа познания лежал путь к сообщению, непосредственному сообщению к самим Творцам. После этого уже Адам мог бы войти в это святая святых, куда ему не был дозволен вход. При этом преподобный Ефрем Сирин делает еще один важный намек, который, опять же, понятен человеку, знающему церковные тексты. Он говорит, что древо, тайна древа познания была утаена от ангела. Из вообще вот в целом патристической традиции известно, что только одна единственная тайна утаена от ангела. Ну, то есть две, если хотите. Ну, последние нас немало интересует, помните, о дне второго пришествия ни ангела, ни сына человеческого не знает. Вот. Но это не так интересно. А от ангела утаена тайна Бога воплощения. Тайна слова, ставшего плотью, и соответственно, тайна Евхаристии. Вот эта двуединая тайна слова, ставшего плотью, Евхаристии или во Христе, вот она утаивается. Если Ефрем Сирин говорит, что тайна древа познания была утаена от ангела, опять же мы имеем прямое право эти две тайны соотнести и даже до некоторой степени отождествить. Такое дело, что сам по себе добрый плод может таить в себе весьма дурные последствия. Если мы уже вот действительно попробуем смотреть на древо познания добра и зла и поступок Адама в рамках евхаристического богословия, то мы должны вспомнить, а как человек идет к обычному, даже, ну, если можно назвать обычным вообще, причастию. И тогда мы сразу вспоминаем, что христианин, готовясь к причастию, молится о том, чтобы это причащение было ему не в осуждении. Да не в суд или в осуждении будет мне Господь причащение святых твоих тайн. Значит, можно причаститься в осуждении. Понятное дело, что в той чаше, которую священник выносит из алтаря, там нет никакого яда. Однако тот же апостол Павел говорит, что иногда говорит, что христиане болеют и умирают, иногда потому, что они недостойно причащаются. Или он говорит, что смертно согрешает тот, кто причащается тело и крови Христовых без рассуждений. Под рассуждением, понятное дело, имеется в виду не необходимость изучить евхаристическое богословие, прочитать, там, скажем, книгу отца Кипряна Кирна на эту тему, или книгу Буе. Под рассуждением имеется в виду, прежде всего, умение отличать обычный хлеб от хлеба Евхаристии. Ну, по крайней мере, так это трактуется в западохристианской традиции. У католики, в некотором смысле, католики вообще несчастные люди, потому что уже 300 они пытаются бежать, забрав штаны за комсомолом, вот, и из этого какие-то странные вещи выходят. Но если на Западе католиков терроризируют все, кому не лень, начиная с протестантов, скажем. И вот поскольку протестанты отрицают мистериальность, реальность таинств, они дают этому только такое символическое толкование, протестантов поэтому позиция очень логична и целостна. Они говорят, что детей крестить не надо, и причащать детей тоже не надо. Если ребенок не понимает, что это такое, то ему таинство давать не надо. То есть таинства, потому что нет, зачем же его приводить тогда к каким-то вещам. Католики, вместо того, чтобы до конца отставить свою позицию, все-таки решили найти какой-то компромисс. И вот у них появился обряд конфирмации, вот где-то видно возраст там, ну, бывает по-разному, по-моему, все-таки где-то иногда в 9-8 лет, иногда в 11, по-моему, да, вот, совершается обряд первого причастия. То есть, как бы вот тоже до определенного возраста не причащают, а затем причащают. При этом, как бы, ну, то, что у протестантов нормально, у католиков уже выглядит совершенно непонятно. Потому что если вы считаете, что это таинство, так таинство, простите, ребенку надо давать независимо от того, понимает он этого или нет. Потому что таинство действует в некоторой степени само по себе. Это благодать Христова. Если ребенок заболел, вы же не будете ждать, пока он окончит медицинский институт, так после этого аспирин ему дадите, когда он точно знает формулу аспирина. Ну, точно так же, если древнехристианская традиция под таинство понимала как лекарство, по слову Иоанна Златоуста, это лекарство бессмертия, причастия, так давайте же малышу с самого начала. Вот. Католики попытались найти какой-то компромисс. Значит, причащать, скажем, вот с 9 лет. Но при этом в их вот, пасторских наставлениях есть очень интересно объяснение, с какого времени ребенка можно начинать причащать. Как только он начинает понимать разницу между обычным хлебом и хлебом Евхаристии. Как только ребенок начинает понимать эту разницу, его можно уже вести к чаше. И вот, вот само по себе это объяснение, оно уже в достаточной степени глубокое. Это уже действительно интересно. Апостол Павел, что опять же имел в виду, когда говорит о том, что причащаются без рассуждения? Понимаете, как бы на самом деле любой христианин во времена апостола Павла был человеком обращенным. Значит, человеком, который слышал о тайне Евхаристии. И если бы эти слова о плоти Бога, которую надо вкусить, его бы смутили еще в состоянии, когда он был оглашенным, но он бы ушел и вышел из общины, и его бы не допустили ни к крещению, ни к участию в трапезах христианских. Но дело в том, что из послания апостола Павла мы видим, да и из других ранних христианских источников, что вот эти вот агапы, раннехристианские собрания и другические, они совершались по чину изначально обычных иудейских трапез. То есть не совсем обычная трапеза, а это была именно ритуальная трапеза. Но здесь разные специалисты расходятся. Все-таки был ли образец, это пасхальная трапеза иудейская, или так называемая трапеза друзей, в которой был чуть-чуть другой ритуал. Но как бы то ни было, все-таки это тоже важно знать, что ранние христианские литургии шли по совершенно определенному уставу. Уставу, который был заимствован из Ветхого Завета, не самого Ветхого Завета, а из просто таких даже неписанных традиций Ветхозаветной Церкви. Так вот, в основе начиналась встреча с обычной трапезы. Приходят люди, тот, кто имеет больше денег, больше средств, с собой приносит больше еды, больше питья. Вот. Нищий приходит, он приносит просто вот свою веру. И вот вместе возлегают, не восседают, возлегают вокруг одной трапезы и начинают ее вкушать. А затем, когда... Дело в том, что вы помните, на Тайной вечере ведь Христос в конце трапезы взял этот хлеб, преломил его и сказал: «Примите и едите». Так вот, естественно, апостолы подражали Тайной вечере. И поэтому и само причастие тоже совершалось в конце этой трапезы, в конце агапы. Но беда в том, что как бы, и во времена апостолов, как и ныне, ну скажем так, не со всеми происходило преображение.